доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. С высшим образованием или без него? Сегодня этот вопрос все чаще выносится в информационное пространство, где значимость диплома вуза ставится под сомнение. Но что, если вы эту корочку будете получать в университете с авторитетным научно-исследовательским центром или большим количеством возможностей для профессионального и личностного развития? Так вот, сегодня, в день, когда в 1410 году свою работу начал один из старейших университетов Шотландии, Сент-Эндрюс, мы хотим поговорить вообще о системе высшего образования, о том, что она дает, какие имеет достоинства, недостатки, опять же, и как должен выглядеть идеальный институт для молодежи. Помогут найти ответы мне на эти вопросы наши гости. В студии «Радио Спутник» ректор Российского нового университета, профессор Владимир Зернов. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
И директор Института иностранных языков МПГУ, кандидат исторических наук Сергей Засорин. Сергей Алексеевич, приветствую.
Доброе утро.
Мне вот сразу могут ответить, что нечего сравнивать университеты с мировым именем и, например, те, которые не входят в топ-100 лучших университетов мира, потому что уровень знаний у молодежи у всех разный, цели и задачи у той же молодежи, когда они говорят о высшем образовании, тоже все разные. С этим можно поспорить?
Поспорить можно, но университеты можно и нужно сравнивать, смотря по каким вопросам мы их сравниваем. Как осваиваются деньги, или представительство в Каролинском институте, в докладах в Нобелевском комитете, или какие-то другие научные достижения. Вот мы в этом году отмечаем 70-летие Победы. И наконец... 75-летие Победы, и наконец-то мы отмечаем так, как должно быть. А ведь победа в войне — это и патриотизм, и победа российского учителя. Фактически в научно-инновационном плане мы победили всю континентальную Европу. Мы об этом как-то замалчиваем. А это огромный совершенно шанс нам был для дальнейшего развития. И СССР им воспользовался.
Я прямую связь в этом не очень вижу, потому что мне кажется, что говорят о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне, об этом говорят в России много. Другое дело, если мы смотрим на то, что происходит за пределами Российской Федерации, и что говорят люди от мала до велика, и какую историю они учат, я имею в виду и те же учебники, книги, которые они читают, и как там это все представлено.
А это не имеет значения, как где представлено. Факт есть факт. Мы за время, перед войной и за время войны сумели доказать, что мы ведущая в мире научно-образовательная держава. Победа — это есть квинтэссенция нашей системы образования. И после войны во многих странах мира русский язык был очень популярным. Ну, как пример, недавно делегация Союза ректоров была в Тохоку, один из ведущих университетов мира, который выходит во все абсолютно мировые рейтинги, причем в первых десятках. Там много людей моего возраста и чуть старше великолепно знают русский язык. Я спросил, а зачем вам, японцам, русский язык? Ответ простой. А все новое шло из России. Поэтому, когда мы говорим об образовании, что это даст? Можно ли быть в современном мире конкурентоспособным без тех знаний, которые человек получает в высшей школе?
Хорошо, я у вас напрямую спрошу. Оцените от 0 до 10 сегодняшнюю систему образования в России.
Что касается генерации знаний, то как минимум 7. Что касается их оценки, то очень низкие будут баллы. Мы, к сожалению, это не оцениваем. Мы вузы стали оценивать по количеству освоенных денег, в основном бюджетных. А какой при этом получается результат, увы, это остается зачастую за скобками.
Результат, вы имеете в виду специалисты?
Специалисты и генерация знаний. У вуза две задачи. Подготовить специалиста и генерировать новые знания. Так?
Абсолютно. Наверное, да, с этим никто не поспорит. Сергей Алексеевич, ваш взгляд и тоже оценку, пожалуйста, дайте от 0 до 10 нынешней.
К оценке мы сейчас придем. Но я бы все-таки вот здесь в отношении сегодняшнего моего собеседник Владимир Алексеевич, я бы и согласился, и не согласился.
Пожалуйста.
В каком смысле я бы согласился? абсолютно поддерживаю идею о том, что у нас в 20-е и 30-е годы в Советском Союзе, в Советской России, в Советском Союзе сложилась абсолютно уникальная, беспрецедентная система высшего образования на ее основе и школьного образования, которая действительно стала одним из ведущих факторов нашей победы в Великой Отечественной войне. Как в том известном выражении, войны выигрывают не генералы, а учителя. Поэтому в этом смысле, да, и с точки зрения уровня знаний, и с точки зрения уровня воспитания и патриотического воспитания в тогдашней нашей стране, о чем сегодня некоторые стыдливо умалчивают, а некоторые перевирают. Но здесь хочу немножко все-таки с точки зрения истории. Но я бы не то что поспорил, а может быть чуть-чуть по-другому бы посмотрел на эту проблему, чем вот сейчас осветил Владимир Алексеевич. Факты, да. Факты упрямая вещь. Но для того, чтобы эти факты внедрились сегодня в сознание наших людей, особенно молодых ребят, нужно правильно интерпретировать эти события и нужно отбиваться в прямом смысле от попыток все это исказить, переврать, принизить, где-то, в общем, так сказать, вот... лишить нас. Вот вы знаете, когда-то в свое время один из историков на Западе написал такую едкую вещь. Россия — это единственная страна с непредсказуемым прошлым. Столько раз мы его переписывали. А вместе с тем сегодня с лишением хоть какой-то базы для гордости национальной. Тогда он добавил, пока остается, пожалуй, единственная проблема в истории, по которой еще русские непобедимы, как тогда непобедимы. Это их выигрыш Второй мировой войны. Уже и сегодня на это покушение идут, поэтому очень важно сегодня это правильно, грамотно, доказательно преподавать. Теперь, что касается этой системы. Вот у вас в начале вопрос был, было два таких вопроса, почти риторических. Нужно ли высшее образование? Нужно. Бесспорно нужно. Причем гораздо более интенсивно развитое, чем это было. Да? Почему? Вот я бы сказал так, что мы эту систему, взращенную когда-то еще в довоенные годы, мы ее очень неплохо поддерживали в два послевоенных десятилетия, особенно в области научно-технического образования, среднего, профессионального, вузовского. Я могу пример привести из личного опыта. Когда-то мне приходилось некоторое время преподавать в Соединенных Штатах, и я обратил внимание, вот объезжаю я северо-восток, Новую Англию, да, год основания какого-то колледжа технического, 57-й, 58-й, 59-й, 60-й. Я спросил американцев, почему? 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 Сами не понимаете, почему спутник, а потом Гагарин. Нам надо было догонять.
Это, в общем, очевидная вещь, Сергей Алексеевич.
Конечно,
был
конечно.
Запрос.
Запрос. А вот эта система, возвращаясь к вопросу вообще сегодняшних оценок и так далее, мне кажется, что национальная система высшего образования, она растворилась в некоторых мировых... как бы стандартах, я бы такое слово подчеркнул, потому что не всегда эти стандарты оказались выверенные для нас подходящие, мы потеряли национальное лицо высшего образования в последнее время. И вот сегодня, мне кажется, в конкуренции с ведущими университетами западными, да не только западными, и азиатскими, и китайскими, все, не только японскими, и корейскими, и прочее-прочее, надо, используя наши национальные традиции, оказаться среди конкурентоспособных. И вот к вопросу о том, как я оцениваю сегодня, я бы сказал так. По потенциалу...
Там все 10, возможно.
По потенциалу, да? Да не 10, ну уж 8 точно наберется. По эффективности отдачи, дай бог 6, чуть выше середины. А в технической оснащенности по современным методам преподавания ниже середины в большинстве случаев. Вот это то самое колоссальное отставание. Мне казалось бы, что вот когда мы начали в 90-е годы в очередной раз реформировать систему и высшего, и среднего, надо было не выбрасывая, не выплескивая ребенка из этой чашки, не выбрасывая содержание, не выбрасывая наши традиции замечательные, другую форму найти. Найти вот эту вот техническую современную форму преподавания. Вот мы и первое потеряли, и второе не очень обрели.
Ну вот, кстати, сегодня, мне кажется, есть проблески того, что эта форма будет найдена. Но об этом мы поговорим чуть позже. Коротко скажите мне, национальное лицо базируется на чем? Вот вы говорите, 20-е и 30-е годы прошлого столетия была создана уникальная система образования. Кажется ли вам, уже избитый вопрос, что тогда существовала понятная и многими... поддерживаемая идеология, которой сегодня не существует?
Да, думаю, что да.
А что с этим можно сделать?
Что с этим нужно делать? Во-первых, ну, несколько таких вот ключевых, болевых точек. Во-первых, все-таки вернуть в большей степени доступность высшего образования, та, которая была за последние годы утрачена. Угу. Во-вторых, все-таки вот такую, я бы сказал, специализацию, сохраняя опыт создания классических университетов, который у нас накопился немалый, все-таки вот то, что мы в последнее время, мне кажется, растеряли. Вот такие достаточно выраженные профильные направления. Я хочу про свое дело сказать. Педагогические вузы. Да они сегодня растворились. В классических университетах сегодня готовят учителей будущих в агрономических вузах, в технических вузах. Да где только не готовят. Система педагогического образования высшего разрушена фактически. Сегодня многие говорят, мы в нашем университете, наш ректор вопрос ставит, необходимо ее восстановить. У нас сегодня есть, нарабатывается система повышения квалификации учителей. Это неплохо. Но изначальная подготовка учителей пущена сегодня на самотек. Классические вузы, педагогические вузы — это разные вещи. Mm-hmm. Вот так же восстановить систему медицинского образования. Тоже сегодня растасканную, расшатанную и так далее. Юридического. Сегодня только разве что в забор, прошу прощения за черную, в заборостроительных вузах не готовят юристов, равно как менеджеров, потому что модно, потому что деньги несут. Вот надо здесь все-таки навести некий порядок в специализации. Надо навести какой-то, наверное, правильный подход, разумный подход с точки зрения организационного подчинения иерархии, потому что то ли Минвуз, то ли Минпрос, то ли профильные министерства, как-то вот сегодня в этом доме нет какого-то определенного порядка.
И
да?
Можно дальше фантазировать. Владимир Алексеевич, вы что добавите по поводу залога успеха?
Залог успеха, очевиден, должна быть мотивированность как у обучающихся, так и у вузов.
Отлично. Где взять эту мотивацию?
Очень, очень просто. Есть цель, есть ее решение. Когда мы говорим про годы перед Великой Отечественной войной, я бы сюда добавил, совершенно согласен с Алексеевичем, и 2-3 десятилетия после Великой Отечественной войны. А сейчас, говоря про сегодняшний день, у России уникальные возможности в мире. Мы должны быть просто обречены быть мировым лидером по экспорту образования. Почему? Потому что на постсоветском пространстве Россия осталась номер один, оставалась долгое время номер один в мире. Но как во всем мире оцениваются вузы? По их показателям в рейтингах. Как мы оцениваем вузы? С одной стороны, у нас есть указ президента о том, что мы должны быть в 5 топ-100. А с другой стороны, вузы оцениваются по другим критериям. А хотя все постсоветское и постсоциалистическое пространство оценивает вузы именно по рейтингам. Даже крошечная Киргизия, где недавно был российско-киргизский форум по высшей школе, она оценивает свои вузы по рейтингам. Причина простая. Рейтинг — это прозрачно, это верифицируемое. А по-другому оценивает чиновник. Как он скажет, так и будет.
У вас рейтинги не вызывают доверия?
У меня наоборот вызывают доверие, как во всем мире. Более того, на будущий год у нас в России будет сессия Айрека. Это мировое агентство по рейтингованию и ранжированию качества образования. И там многие российские вузы представлены, около 10. Но вход в эту самую уважаемую в мире ассоциацию ничего не дает. Так же, как что дает сейчас вузу, если его воспитанник, ученик, профессор получает самую высокую премию. Ну, скажем, доложился в Каролинском институте. Ничего ему это не дает, абсолютно. Но только в России такая ситуация.
Не дает с практической точки зрения
с
или
с финансовой? С точки зрения поддержки. С практической, финансовой, какая угодно. Ну, как пример, профессор нашего вуза...
Ну, то есть он там где-то что-то доложил, и молодец.
Вот если бы где-то что-то, это хорошо было бы, да. Но наш профессор решил невероятно сложную задачу, которую он решил уравнение на вес токса для сжимаемой жидкости. То есть все этот гиперзвук и так далее, это все связано с ним. Как вы думаете, какая у него поддержка со стороны государства?
Я просто думаю, что если вот профессорский состав подобным образом недооценен, то что тогда здесь можно говорить о студентах?
И еще один пример по поводу того, насколько мы слабы или сильны. Вот в том же японском университете, который считается у них лидером, нам показали 4 ведущие лаборатории. Во всех 4 лабораториях рабочий язык был русский. Более того, 2 из них мои приятели по московскому физтеху возглавляют. И мы с ними вспоминали, как мы строили довольно успешно коммунизм в нашей замечательной стране.
Да, Владимир Алексеевич, только теперь, когда, например, мы разговариваем про космос, очень многие специалисты говорят, что было бы здорово, чтобы китайские специалисты приехали в Россию и поделились знаниями.
Не согласен.
Или надо отправлять российских специалистов, что китайцы, у них тоже есть различные любопытные разработки, которых бы нам... которые нам было бы здорово заполучить.
Китай очень сильно напоминает то, как развивалась наша страна. И вообще Китай занял место СССР в мире. Это же у нас был экономический рост 7-8% все годы. И это наши разработки. И сейчас вот мы говорили про Японию, у нас прекрасные отношения с Китаем, они шикарно развиваются, но у них мотивированность огромная. Как у студентов, так и у вузов.
Хорошо, это был взгляд сверху, скажем так, со стороны преподавателей и вас как людей, напрямую относящихся к системе образования. Я вас попрошу надеть наушники, и давайте послушаем, что о системе высшего образования, о необходимости получения высшего образования думает сегодняшняя молодежь и какие претензии в первую очередь к этому вопросу у них возникают.
Я поступила в вуз только потому, что настояли мои родители. Когда я заканчивала школу, мне очень хотелось поступать в художественный вуз. Но родители были не согласны. Они настояли на том, чтобы я поступила на стоматолога, хотя мне это не очень нравилось.
Все-таки диплом необходим, потому что без него все время не устроишься на хорошую престижную работу. Особенно если нет каких-то связей, знакомых.
Выбрал вуз, потому что смог туда поступить. У меня баллы позволяли только поступить, я вот и поступил. По специальности, скорее всего, не буду работать, потому что, во-первых, я как-то разочаровался в этой специальности.
Как известно, на журфаке огромный конкурс, и я не уверена в своих силах, поэтому туда и не поступала. А решила начать с русской филологии, подтянуть орфографию.
Я выбрала ИСФАК МГУ. Потому что он рядом с моим домом. МГУ, считай, на пересечении Мичуринского и Ломоносовского, а я живу на Мичуринском.
По моему мнению, диплом стал простой и ненужной бумажкой. Сколько раз я хотел устроиться на работу, ходил на собеседование. У меня никто из работодателей не просил диплом. Я открыл свое дело, и сколько контрактов я составил, ни один партнер у меня не попросил показать диплом. А все необходимые знания я могу получить из интернета.
В общем, давайте оперативно пробежимся по тем комментариям, которые услышали. И прям с последнего начиная. Понятное дело, что если мы говорим о каком-то медицинском образовании, о профессии хирурга или врача, там, любого, кто имеет отношение к спасению жизней людей и прочее, понятно, что здесь необходимость образования высшего, она очевидна со всех сторон. То, что касается, вот Сергей Алексеевич вспоминал юристов, кто там еще, не помню.
Менеджеры, экономисты.
Да, экономисты. В принципе, вот вы не согласитесь с тем, что многие работодатели, наверное, в контексте этих специализаций обращают внимание на опыт работы, там еще на какие-то знания, а не наличие диплома.
Мы говорим,
извините,
мы говорим о разных вещах. Мы все время говорим диплом, а мы подразумеваем, Сергей Алексеевич, компетенции. Вот когда человек обладает необходимым уровнем компетенции, его всегда возьмут. В любом месте. Вот я спрашивал у ребят, которые приехали в Японию 25 лет назад, про наши вузы вообще мир не знал, а их все брали. Ну, как пример, еще в НАСА я сам участвовал, мы проходили собеседование, выпускники Московского физтеха. Когда узнали, что я сдавал экзамен Гинзбургу и Сахарова, собеседование было прекращено и тут же предложили подписать контракт.
Но это фигуры значимые, Владимир Алексеевич. Это немного разные вещи.
Это компетенции.
Точно так же, как говорить, что любой выпускник журфака МГУ, он просто идеальный специалист и самый лучший. Это неправда.
Если он будет лучше, чем другие, писать статьи, да. А если человек умеет решать задачи, у него есть научные статьи, у тех же юристов, у нас был случай, когда выпускница нашего юрфака сделала совместную статью с Сухаревым Александром Яковлевичем, маршалом юстиции. И когда пришла на работу, ей вначале не поверили, сказали, ты проходимка, ты обманываешь. И буквально выгнали. Она принесла статью, принесла фотографии, и она в один день от младшего который самая была низшая должность, стала начальником отдела. Компетенции нужны. Человек разбирается в этом деле или нет? Если человек разбирается в квантовых компьютерах, его всегда в мире не только возьмут, за ним бегать будут.
Без диплома он может разбираться?
Без диплома может, но не столь квалифицированно. Диплом необходим по одной простой причине. Без знания великолепной математики стать сегодня программистом невозможно. То же самое без знания биологии и сопутствующих стать современным врачом невозможно.
Сергей Алексеевич, вы что думаете?
Ну, я думаю, во-первых, я абсолютно согласен с Алексеевичем. Компетенция, вот сегодня ключевое слово. Не натасканные знания, не механические, вычерпанные, не знаю, из интернета, от того же преподавателя знания. Компетенции построены на практико-ориентированном подходе. Вот я считаю, что сегодня по всем направлениям подготовки практика, производственная практика на будущем... направление деятельности должна быть с первого курса, должна начинаться в разной степени. Вот, в частности...
Она начинается, Сергей Алексеевич, с первого курса?
А, если бы она на реальности происходила, она объявляется с первого курса. Это раз. Второе. Вот когда ребята сегодня скептически к дипломам относятся, а давайте мы разберемся. Вообще у нас система высшего образования, вот ее уровни и градации, они сегодня нас устраивают. Мы слепо скопировали когда-то Болонскую систему по всем направлениям. Но только мы же всегда в России... Как они, только еще больше, больше. Если сегодня на Западе, что такое бакалавриат? 3 года. У нас 4-5 лет. Что такое магистратура на Западе? Как правило, год. У нас 2 года. Зачем столько сегодня учить наших ребят? Причем совершенно непонятно, кому нужен сегодня бакалавр. Знаете, как тот самый волшебник-недоучка в той известной песне. Вот сегодня вопрос ставится президента, а не пора ли вернуться к 5-летнему обучению по уровню специалитета по ряду направлений? Не надо это делать. Я полагаю, что для медика, для юриста, наверное, здесь 2 уровня не помешали бы. Но вот учителю точно 2 уровня не нужны сегодня. Нужен нормальный, полновесный специалитет по прежнему, в общем-то, канонам 5-летний. Этого было бы достаточно. Это первый момент. Второй момент. Вот когда мы говорим о конкуренции, мы должны сегодня дать возможность, если мы ставим вопрос о самостоятельной системе нашего образования, интегрированной в западную какую-то, в мировую, глобальную систему, иноязычное пространство. Мы должны сегодня... Так готовить в отношении ни одного английского, только лишь. Скоро я это понимаю, уже сегодня полмира заговорил по-китайски. Чтобы они знали несколько иностранных языков, причем наши преподаватели не только говорили, но и преподавали, писали статьи на языках. А наши студенты были способны слушать и приглашать активно вот этих самых золотых, замечательных, лучших в мире преподавателей и своих отправлять туда. Это вопрос не только в том, что мы должны иностранный язык, как раз это хорошо знаю в своем институте, мы должны русский язык продвигать во всем мире. Он абсолютно прав, чтобы не получилась игра в обмене академическом в одни ворота. Только мы посылаем, посылаем и посылаем, как бедные родственники. Мы должны на равных обмениваться. В этом смысле, когда ребята сегодня приходят к нам, они должны понимать, если буду хорошо учиться, поеду на стажировку куда-нибудь в Европу, или в Азию, или еще куда. Смогу потом, например, это не путь поголовный, но пройти какой-то двойной диплом получить. Вот что нам не хватает сегодня.
Сергей Алексеевич, вот все здорово то, что вы описываете, но это работает на единичных примерах, когда мы говорим о топовых институтах, попадают в те самые рейтинги Владимира Алексеевича.
Прямо с уст сняли вопрос. Это вопрос сегодня о развитии образования не только в мегаполисах, а в целом система национальная. Когда сегодня президент ставит вопрос, давайте добавлять места бюджетные в провинциальных вузах. Правильно ставит? Владимир Алексеевич подтвердит, мы сегодня в Москве задыхаемся от количества студентов провинциальных, потому что только в Москву и можно сегодня на бюджетные места попасть. Общежития у нас в Москве резиновые, безразмерные. А потом вопрос, вот хороший вопрос, он сейчас ставится, о распределении выпускников, восстанавливать или нет, по крайней мере, о профориентации выпускников. Они же, приезжая в Москву, потом домой-то возвращаться совсем не хотят.
Не хотят, конечно.
Вот сегодня надо
конечно.
Укреплять вузы провинциальные. Я знаю, что такое вуз провинциальный. Казанский федеральный университет, о, как я бы ему позавидовал в некоторых вопросах. Сегодня есть мощнейшие вузы. Надо такие вузы создавать сегодня во всех регионах России и в общем-то сегодня...
Опять же, Сергей Алексеевич, вы берете один из самых обеспеченных регионов, Татарстан. Говорите про Казанский университет.
А я же говорю, что у всех должно быть так.
Диана, я хочу сказать, что в Белгороде материальная база у вузов не хуже, а может даже и лучше. И Белгород сейчас реально становится одной из столиц образования в нашей стране. Но Вы сами сказали, топовые вузы. А по каким критериям мы их определяем? Ведь у нас сейчас...
Это тот же рейтинг. Тот же рейтинг, Владимир Алексеевич.
А он у нас используется?
У нас? Он используется...
В системе образования.
Он
влияет
молодежью.
На финансирование. Да.
Он не влияет, увы. Он не влияет. Совершенно. Кроме программы 5 топ 100. У нас сейчас масса программ. И мы каждый вуз определяем по-своему. Федеральные по-своему. Опорные по-своему, 5 топ 100 по-своему, особые вузы по-своему, программы развития по-своему. То есть, где метр, где аршин, а где и в попугаях. А в попугаях мы намного длиннее, оказывается.
Надо по воробьям брать.
По воробьям. А как весь мир? Ведь во всем мире, вот мы с вами говорили про самые топовые вузы того же Китая. Ведь туда приезжаешь и смотришь, там подавляющее большинство преподавателей, это наши. Ну, еще как пример, вот мы с вами говорим про систему образования. Когда я в Тахоку увидел своего товарища, с которым учились, он там теоретическую физику преподает. И он мне сказал, что нет ни одного выпускника этого замечательного вуза, который не только может сдать экзамен наш по теоретической физике, а даже понять его. Я говорю, как же так, как же вы в рейтингах? А вот инновации у них лучше. А почему? Потому что впереди они ставят лошадь, а не телегу.
Короткую паузу сделаем. Владимир Зернов и Сергей Засорин в студии «Радио Спутник».
Проще говоря.